Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18 часов 5 минут, четверг, февраль, день 28-й. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Семь баллов пробки в Москве. А движение пишите на плюс 7 925 48 94 8 и в Телеграм говорит МСК-бот. Александр Первый пишет, что он чувствует весну, а шеф Комендер говорит, что Слобяно-Балтийского тоннеля и в сторону Дмитровки Стоямба, только пуэр с мятой и радио спасает. Хорошего эфира, жги. Не знал, что пуэр пьют с мятой. Вроде бы мята должна успокаивать, а пуэр должен бодрить. Сложное сочетание для меня. Ну ладно, пускай будет так. Так, в этом и фишка, да? Ну хорошо. Качели устраиваете себе? На ТВ Гозман и Надежда Недоумки, а на вашем эхе корифеи. У нас не эхо, у нас, говорит, Москва 27-й. Вы, как всегда, а может быть, не как всегда, слегка не разбираетесь в ситуации. Вы неадекватны сложившихся обстоятельствам. Вы перепутали. 94,8 это радио «Говорит Москва». Такие дела. Так, МКАД от щелчка, к энтузиастов очень плотный, пишет Деко. Это по поводу движения. Ладно, новость последних, не знаю, скольки минут, часов. Значит, Баронова, Маша Баронова из «Открытой России» перешла работать в «Russia Today». Не знаю точно, знакомы ли вы с этой дамой, с ее деятельностью. Она, кстати, захаживает, бывает, и в наши эфиры. Действительно, она такая оппозиционная вроде бы. И вот она пошла работать на Russia Today. По этому поводу у всех в тусовке бомбит. У кого с одной стороны, у кого с другой. Я так понял, что патриотическое крыло это считает великой победой какой-то, да? Перетянули из стана врага к себе человека. Вот. Все те, кто остался в другой стороне, в оппозиционной, говорят, что ага, предатель, маски сброшены, мы всегда это знали, и пускай еще маски сбросят, и через запятую перечислять, кто еще должен сбросить маски. Ну, это, в общем, нормальная тема. Машину Турчинова взорвали, к сожалению, внутри не было, говорит харьковчанин. И такое случается. Кушать хочется, вот и перешла, пишет Виктор. Да мне, собственно, все равно, кто там куда перешел. Я думаю, что Russia Today, не, видимо, ну, много денег у них и некуда тратить. Они решили тратить на Баронову, там, чтобы из одного стана в другой кого-то там переманивать. Не вижу в этом никакого смысла. И более того, если сегодня они так сильно празднуют приход ее, то завтра она может, например, с такой же помпой уйти, что тогда? И тогда будут радоваться оппозиционеры и говорить, ах, умыла Машка этих всех там симоняновских. А все на Russia Today будут горестно говорить, а мы так и знали, что все эти оппозиционеры, они одинаковые, иной раз рядятся в нормальных людей, но нет, смотрите, пробивается нутро. Ну, что-то такое будет. Не знаю, стоит ли об этом говорить, что об этом думать или не думать. Мы уже, наверное, не раз с вами в эфире обсуждали момент с тем, что у людей меняются взгляды время от времени, а чаще радикальные взгляды, высказываемые теми или иными медийными персонажами, в общем-то, не соответствуют их нутру. То есть человек говорит то, что сейчас надо говорить, и в тех обстоятельствах, и в той тусовке, в которой что-то надо говорить. Он говорит нужное, чтобы его слышали, замечали, а потом он переходит в другое крыло, а потом в третье, в четвертое. Какая, собственно, разница? Главное быть на слуху. Нет, Маша перешла в РТ, неужели? А кто это, пишет 12-й? Ну, не знаете, не знаете, 12-й. В общем, ваша жизнь от этого ни лучше, ни хуже не станет. Это так. Тусовочные переходы какие-то, которые, наверное... Ну, вы, наверное, знаете, что такое «Открытая Россия»? Наверное, знаете, что это связано с Ходорковским, да? И вот она там долго работала. Она еще была помощницей Пономарева, если помните, такой был оппозиционный весь себя депутат «Справедливой России». Она на Болотную ходила, Сахарова, и прочее, прочее, прочее. Потом она какие-то высказывания допускала, как будто бы призывающие к активной уличной деятельности, за что вроде бы к ней были вопросы, сейчас нет. А обстоятельства меняются и взгляды, потом пишет Виктор. Наверное. Журналист и представитель древнейшей профессии. Она же не... Ну что, она журналист, что ли, Баронова, или нет? Она активист. Так что 605-й сверните в четверо и засуньте подальше себе в карман это свое высказывание. Да? Вы ученик Кургиняна, спрашивает меня Сергей Зет. Нет, я не ученик Кургиняна. Более того, думаю, я точно не могу сказать, что я с Кургиняном нигде даже ни разу в жизни не пересекался. Но некоторые вещи, которые Кургинян говорит, мне кажутся очень даже справедливыми. Вот из его выступлений каких-то, которые я видел, что-то мне кажется... очень уж справедливым. Плюс к этому скажу, что Кургинян, в отличие от многих тех, кто ему оппонирует, действительно интеллектуал и человек, способный выражать свою точку зрения, подкрепляя ее фактами, нравятся они кому-то или нет. То есть Кургинян – это выдающийся, на мой взгляд, интеллектуал современности. Да, мне нравится Кургинян в какой-то степени, мне нравятся некоторые выступления Проханова. Я этого не скрываю, не считаю, что я должен очень сильно по этому поводу печалиться. Да, почему нет? Почему нет? Да, это очень интересные, крайне умные, образованные люди, которые выражают свою точку зрения. Уж лучше я их послушаю, чем какую-нибудь свору идиотов, не способных связать двух слов, понимаете? Лучше я... как-то ознакомлюсь с творчеством этих людей, чем с творчеством, например, каких-нибудь интернет-писак. Многочисленных, которые что-то пишут с ошибками, не зная, где какие знаки препинания поставить, в надежде, что их точку зрения кто-то когда-нибудь оценит и вообще на нее обратит внимание. Ну, конечно, Кургинян и Проханов... Мне нравится, да? Это интересные люди. А если бы не его пена, почему он это не контролирует? Пишет Илья. Я не знаю, я не так сильно концентрируюсь на неких физиологических особенностях тех или иных людей. Может быть, у вас, 83-й, есть какая-то фиксация. Она прозрела, встала на путь исправления, и за это будет вознаграждена, пишет Раф. Может быть, а может быть, стоит посмотреть на эту ситуацию так. Если ты работаешь, и тебе предлагают работать дальше, допустим, на Russia Today, но заниматься тем же, чем ты занимался, почему бы этим не заниматься? Она говорит, я правозащитница, мол, занимаюсь помощью людям. Так а какая разница, где помогать людям? И дальше вы, собственно, можете соглашаться с этим или не соглашаться. Софисты вы все, журналюги, пишет Банкрот. Софисты. К сожалению, вот только это течение философское как-то более-менее известно широким слоям населения. Вот про софистику обычно говорят, еще иногда упоминают стоиков. Хорошо. А когда будем говорить о религии, обязательно можно упомянуть такой термин, как агностик и агностицизм. Но что кроется за этим выражением «банкрот»? Не знаю. Зачем это обсуждать, пишет Давид. Потому что, а почему бы и нет? Вот, Давид, а почему бы это не обсуждать? Почему? Вот вы можете себе привести хоть один контраргумент, почему это не надо обсуждать? На мой взгляд, это интересно только с той точки зрения, что все это деление на патриотов и оппозиционеров, оно условное. Есть, конечно, сугубо радикальные люди, есть такие, но в целом... Это разделение условное. В целом существует одна такая политическая, околополитическая тусовка, в которую входят люди, которые фотографируются друг с другом, знакомые десятилетиями, ну, может быть, 10 лет, а может быть, и десятилетиями. И они иногда меняются местами. Иногда они оппозиционеры, потом они патриоты, потом они еще кто-то. Это же ведь неплохая характеристика нашего общества, правильно? Я думаю, что вот эту модель и вот эта модель взаимоотношения можно переложить и в целом на Россию, и народ России. Почему бы и нет? Вот вы скажете, нет, это не так, это только там люди переобуваются в прыжке. А я вам скажу, да нет, все всегда переобувались в прыжке. Просто публичных людей видно, а не публичных не видно. А так вот, если глянуть на жизненный путь каждого человека, если приглядеться, посмотреть, где вам приходилось кривить душой, где вам приходилось предавать определенные идеалы, которые, возможно, в определенный момент сформировались в вашей голове, а может быть и не было их никогда никаких идеалов, предавать свои убеждения, поступаться этими убеждениями, чтобы получить определенные бонусы, так окажется, что каждый из нас так когда-либо делал, да? А кроется то, что сначала говорят одно, а потом тут же при удобном материальном моменте меняют свои убеждения. Чистая софистика, пишет банкрот. Ну тогда приводите примеры, банкрот. Потому что вы, например, можете рассуждение путать с софистикой. Человек может рассуждать. Вот, например, если я ставлю вопрос, Советский Союз хорошо или плохо? Я софист или я рассуждаю? Я рассуждаю. Баронова не журналист. Какой она журналист-то? Вы все про журналистов. Бу-бу-бу-бу. Вы даже что, не можете понять, кто такой журналист, кто не журналист, кто такой публицист. Вы можете понять, кто такой общественный деятель или что. Пример Соловьев до 14-го и после. Так, банкрот. Еще примеры будут или вы только про Рудольфовича будете говорить? Про Рудольфовича давно все уже все знают. Еще какие-то примеры будут деятельные? Может, Киселева мне назовете? Ну, дальше что? Ну, дальше-то что? Это все журналистское сообщество? Это все журналисты или как? Аргумент. Мы ждем от вас голоса разума об интересных вещах, о таких пустышках, даже умные мысли ни о чем, пишет Давид. Давид, умный человек везде видит что-то умное, глупый человек не видит. Понимаете, если взять какие-нибудь формулы, составленные достаточно умными людьми, ну, допустим, какую-нибудь теорию относительности Эйнштейна, мы возьмем, посмотрим формулы, и если мы не будем в материале и не будем понимать, о чем это все, для нас это будет какая-то абсолютно глупая вещь, какие-то закорючки нарисованы, и все. Ума это нам не добавит. А для того, чтобы это ума добавило, в этом надо разобраться. Своим отрицанием попытки разобраться, Давид, вы как раз себя и ставите в положение глупого человека. И именно та формулировка, которую обычно используют, да, стыдно не... Не знать, а не пытаться узнать. Вот вы как раз заранее ставите вот этот блок и говорите, зачем мне знать, это скучно. Конечно, скучно. Скучно все то, что непонятно. Вот, например, школьникам кажется скучным изучение истории. Правильно? Правильно. Потому что это очень скучно, потому что непонятно, что надо учить, надо разбираться. Вот, литературу учить очень скучно. Учить наизусть стихи скукота смертная. Ужас вообще, катастрофа какая, стихи учить, правда? Ну и можно все это через запятую. Вообще, учиться страшно скучно. Так наоборот, интересно же разобраться в непонятном, говорит Фритюр. Кому как, Фритюр? Кому интереснее заявить свою позицию по какому-нибудь вопросу? И те вопросы, которые, в которых позиции у человека нет, потому что человек не разобрался в этом вопросе, они раздражают его. Он говорит, это скучно. Ну так вы не разобрались, вам поэтому и скучно. А вы попробуйте разобраться. Да? Знаток, не позорился бы, софизм — это направление философии. Это не направление философии, а есть способ, в скобках, манеру рассуждения. Учите мочать, молодой человек, пишет мне некий 32-й. Окей, 32-й, пойду учить матчасть и не буду никогда бороться с несправедливостью в интернете, которую вы сейчас проявляете. Есть такая картинка в интернете, да, когда пойдем спать. Нет, не могу. Почему? Да потому что в интернете кто-то не прав. Вот там 82-й, видимо, хочет, чтобы я с ним очень сильно боролся. Без проблем. Занимайтесь и как хотите, так и рассуждайте. Так, Хрущев до 53-го года и после, пишет Александр. Ну, что, Хрущев журналист, что ли? Вы мне рассказываете про то, как переобуваются? Я это вам говорю, что вы переобуваетесь, все на ходу. Проблема только в том, что вот 82-го я не знаю лично. А если бы я знал его жизненный путь, я бы ему указал на каждую точку, где он переобулся. А это наверняка было. Признайтесь честно. Признайтесь честно. Нет человека, который не изменил бы своих взглядов. Таких людей не существует, если их не убьют в довольно раннем возрасте. Ну, знаете, такое бывает. А так? Нет, я не прав? Или только журналисты и политики меняют свои взгляды? Алло, здравствуйте.
да, здравствуйте, Алексей.
Да.
Сергей, Москва.
Да.
Да, я просто хотел сказать, что аудитория «Говорит Москва», она отличается качественно от аудитории Первого-Второго канала. Поэтому, пожалуйста, Алексей, перестаньте противопоставлять слово «либерал» и «патриот» и слово «оппозиционер» и «патриот».
Потому что я обычно говорю про либерала как...
больше патриот, чем тот, кого вы называете патриотом.
Почему?
Пожалуйста, это очень сильно режет слух.
Да это не режет слух. Я называю либерала обычно либерал-западник, я не говорю огульно либерал, потому что я понимаю прекрасно, что может быть либерал патриотических убеждений, пророссийский. Но есть либералы-западники. Вот сейчас, например, один из таких людей, это Навальный, который ездит, и это очевидный факт, просит там ввести дополнительные санкции в отношении Дерипаски, еще кого-то, и просит он это сделать у США. Это и есть пример либерала-западника, который считает, что Запад должен прийти, порядок навести. Короче говоря, за границей нам поможет. Есть целые тусовки журналистские, которые, в общем-то, легко называются либералами-западниками. Понятно, что можно быть либералом, при этом патриотом. Но я всегда добавляю «западник», правильно? Логично, да? Потом, оппозиционер, он больше патриот. Если оппозиционер-западник, прозападный, и, например, мне рассказывает, что... лучше бы он пил баварское, он не может быть лучше патриота. Он предатель, власовец и так далее. То есть вы тоже пытаетесь, видимо, софистикой заняться здесь и изобразить, что там качество нашей аудитории не позволяет мне оперировать теми терминами, которыми я оперирую. Позволяет вполне, я все делаю в этом плане, как сказать, хотел сказать кошерно, чисто. Я добавляю сюда либерал-западник. Ну, давайте говорить просто. Вот. Оппозиция, ну хотя я буду говорить, могу парламентская, могу внесистемная, но, по-моему, из контекста всегда понятно, о какой оппозиции конкретно я говорю. Правильно? Правильно, да? Ну, то есть, или вы текст воспринимаете в отсутствии контекста? Я думаю, что контекст важен. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Юрий.
Да.
Ты не против, если я просто дам тему, так, это чуть-чуть обсуждение, ну, и еще кое-что прокомментирую?
Ничего себе, ну, давайте.
Да. Смотри, вот на самом деле, смотрите, на самом деле вся оппозиция, какая существует, те, кто живы, это не оппозиция, это люди, как бы нанятые, которые создают видимость оппозиции. Оппозиция — это был тот, которого убили там вот Немцов. Все остальное — это все управляемо и организовано. На самом деле...
Ну, какой Немцов оппозиция, уже... если Немцов был у власти в 90-е?
Это невозможно.
В смысле?
Он был убит, как Федоров, как Федоров в глазах.
Он был у власти, Немцов. Ну, чего мне рассказываете про оппозиционера Немцова? Ну, это прям, ну, смех и грех. Ну, какое вот оппозиционер Немцов? Немцов противник конкретно Путина, вот ну конкретно, у него там была обида, он когда-то мог, по сути, встать на то место, на которое когда-то встал Путин. Нет, не так, оппозиционер Немцов, он просто тот, кто был у власти, потом эту власть потерял и этим был озлоблен. Нет, вот дальше вы мне будете рассказывать про какую-то оппозиционность его лютую, еще что-то. Сейчас я смотрю, там какие-то «Открытая Россия» тоже публикует какие-то предсказания Немцова из 90-х годов. Грядет диктатура, говорил в 90-х Немцов, да, и сам рвался во власть. Ну, человек из власти пришлый. Ну, что, вот вам перечислить регалии Немцова, кем он был во власти? Ну, за 3 секунды мы сейчас это сделаем, и все будет понятно. Вы все ищете каких-то оппозиционеров. Давайте исходить из того, что политики преследуют шкурные интересы. Давайте из этого исходить. Давайте вы уже перестанете быть наивными. Меня это прям раздражает. Меня раздражает ваша наивность. Ну, не всех людей, а некоторых. Вот это вот, этот был настоящий, это был не настоящий, а этот за народ, а тот не за народ. Давайте так, каждый сам за себя. Политики всегда были, есть и будут за себя, да? А наша задача каким-то образом, ну, либо выбрать, либо одобрить человека, который, ну, по крайней мере, в большей степени как-то соответствует нашим интересам в международной и внутренней политике, все. Ну, как-то вот его, не то что программа, его поведение, образ, ну, более-менее соответствует. То есть вот вы представляете себе Ельцина и понимаете, что вот он не соответствовал, да? Ну, вот и все. Хотите Дмитрия Анатольевича на пост главы государства, вы тоже примеряли, ну, никак не подходило, не подходило. Никита Сергеевич Хрущев, ну, тоже не подходило немножко, вот, правда, ну, все-таки в итоге не подошло. Сталин, ну, как-то вот исторически, говорят, подходило. Хотя при Сталине, я думаю, многие не считали, что подходило. Ну, а Квачков кто? Мальцев, пишет 30-й. Ну что, Мальцев? Ну вот где, ну опять вот Квачков, Мальцев. Хорошо, вот Квачков вышел из тюрьмы. Что дальше? Ну какая это реальная позиция? Мы каждого человека, который как-то резко высказывается, иногда противозаконно даже, будем называть реальной оппозицией. Но вы понимаете, что за оппозицией должен стоять хоть какой-то ресурс? Если завтра Леша Гудошников, сойдя с ума, выйдет на улицу и будет кричать на площади там «долой того, долой сего», и с вилами кидаться на Кремль, я что, от этого оппозиции стану, что ли? Я от этого стану городским сумасшедшим, и все будут долго и муторно надо мной смеяться. Ну и на всякий случай еще меня посадят, потому что, когда я буду призывать кого-то смещать или там распять, или еще что-нибудь захватить, это будут конкретные нарушения определенных статей Уголовного кодекса Российской Федерации. Вот и все. Это будут призывы к тому, всему, 5-10. Вы можете посмотреть Уголовный кодекс. Чего хотите-то? Ну где реально эта оппозиция? Вот мне все время все трындят про эту оппозицию. Где она, реальная оппозиция? Что, Навальный, что ли, реальная оппозиция? Ну где его ресурс? Где ресурс Навального? Где реальная оппозиция? Вот скажите мне, пожалуйста. Не показалось ли вам странным, что когда Арашукова взяли у нас в Совете Федерации, это сделал, подчеркну, не Навальный, через некоторое очень короткое время вдруг у Навального появилось расследование по республике, которую представлял как раз Арашуков. Прям через очень короткое время оно появилось настолько красочно, и такая прекрасная у него была схема, что показалось, что он разбирался в этом несколько лет. Но он сказал, что это все расследование, ой, с простого пустяка началось, просто появилось видео в интернете, и там подписчики писали, сейчас сюда придет Навальный. Серьезно, вы верите в эту чушь? На мой взгляд, все было по-другому. На мой взгляд, Навальному абсолютно точно просто дали в руки эту схему и сказали, давай, говори. И он говорит. Какой он оппозиционер? Кому он оппозиционирует, этот оппозиционер? Скажите мне, пожалуйста. Квачков, где ресурс Квачкова? Кто его всерьез воспринимает в политике? Какие группы его поддержат? Кто даст финансирование ему? Никто. Никогда, нигде. Ну что? Дальше, Мальцев. Что Мальцев? Последнее выступление Мальцева, которое я видел, то ли это по телевидению, то ли где, он обещал застрелить Золотова и вызывал его на дуэль. Я тебя застрелю, я тебя застрелю. Серьезно? Это все? Это и есть оппозиция? Ну вы что, ну где? Ну все, я даже сижу, ну как это можно обсуждать? Неужели это я только один вижу? Так, ты кроме бла-бла, что предоставить можешь? Хоть один пруф, ресурс Навального, это мы, народ, пишет Вадя 420-й. Да, вы, народ, ресурс Навального. Никаких пруф предоставлять не буду, а вы, Вадя, и дальше сотворяете себе кумира. Это очень забавно. Примерно такой же вы человек, как те, кто говорил, что ресурс Ельцина — это народ. Да-да-да, успехов вам во всех начинаниях. А потом еще были люди, которые говорили, что ресурс Порошенко — это народ. А потом еще много всяких разных людей в разных странах говорили, что они его главный ресурс, этого человека. Где Гуайдо в Венесуэле? Короткий вопрос. И хотелось бы услышать хоть один внятный ответ. Где Гуайдо? Че Венесуэла-то протухла? Что же не убрали-то Мадуро? Как так получилось-то? Что же не прошло-то? Вот вам еще. Где сброшены олигархи, ну, отброшены от власти на Украине? Давайте, перечисляйте по пальцам, как олигархи ушли из власти на Украине. Каких олигархов откуда изгнали? Че, Порошенко не олигарх? Коломойский не олигарх? Кто там был ресурс? Идиоты там были ресурс. Вадя, и вы идиот. Нет? Вы не согласны с этим? Я что-то неправильно говорю. Дальше вы будете на меня обижаться и говорить, что это я идиот. Хорошо, я идиот. Вадь, без проблем. Без проблем. Но вы называете людей, которые что-то делают, непонятно что, не представляют никакой вообще опасности ни для кого, никогда не были, не будут и не есть они реальная оппозиция, вы верите, что они оппозиция. Вы смешной человек, вы наивный человек, и надо в этой наивности расписаться вам уже наконец-то. Ну, дальше обижаетесь, дальше. Пожалуйста, какие проблемы? Так, что значит, плевать на латиноамериканцев. Давай про нас, плевать на украинцев, пишет Дэн. Нет, не плевать, потому что надо смотреть, как происходит это везде. И делать определенные выводы. Можно же проводить некие сравнения, вспоминать, как и когда к власти пришел в Грузии Саакашвили, куда потом Саакашвили делся, кто был ресурсом Саакашвили, кто его поддерживал, только ли народ. Если народ так сильно поддерживал Саакашвили, почему против него заведены уголовные дела на его родине, почему он там не появляется, почему он сидит в Нидерландах? Десятки тысяч вопросов можно вот здесь задавать сидеть. И единственное, что стоит вообще хоть раз в жизни понять, что политики используют людей в политической игре. И каждый, кто мне пишет, что он главный ресурс, о, мы ведем. Ничего вы не ведете, вас ведут. С какой бы стороны вас ни вели. Вас ведут, вас используют. Может быть, только в этом понимании слово «ресурс» подходящее. Но как-то так получилось, что на Майдане застрелили какую-то небесную сотню, но не Порошенко. Вот задумайтесь над этим. Порошенко живой, а небесную сотню застрелили. Как такое может? Чего же не Порошенко-то пулю получил? Вот подумайте. 18.30 новости. Это ты пытаешься мозги людям промыть, а я в левом фронте занимался реальной публичной политикой. Дурак, пишет мне Бонневур. Будешь мне тут мозги... Ну, наверное, мозги, скорее всего. Парить своей хренью про вездесущие манипуляции оппозиции. Я тебе сам объясню, как что я там делал, пишет Бонневур. Вы мне можете объяснять сколько угодно, Бонневур, но где сейчас левый фронт? Дальше вы мне можете объяснять, как у вас там что делалось, как у вас не делалось. Как только возникла хоть какая-то опасность, исходящая от левого фронта, где оказался Удальцов? Что сейчас делает Удальцов? Вот вам... Спокойно, три вопроса, на которые вы мне ответите, Бонневур, а дальше вся ваша деятельность в левом фронте, и это очень интересно, мы можем это все обсуждать, да? Но окажется, что я прав, понимаете, какое дело, Бонневур? Где левый фронт? Где был Удальцов? Что с ним случилось? Дальше, если... Давайте предполагаем, значит, левый фронт, в котором вы так сильно работали, Бонневур, я просто вам рассказываю, да, коротко, представлял, допустим, вы считаете, реальную опасность. И лидер, один из лидеров, кто у нас? Удальцов, правильно, левый фронт? Поэтому пошел в тюрьму. А потому что он захотел немножечко посидеть на площади. Помните такую историю? Мы здесь, мы не уйдем, палаточный городок, все дела, как на Майдане. В тюрьме посидел, вышел, сейчас неизвестно где. Бонневур, вы меня слышите, да? Я надеюсь, что вы со мной здесь, активист левого фронта. Дальше. Если опасный человек действительно, его сажают в тюрьму. Почему не посадили Навального? Был вариант. Он мог сесть на пятерку сколько лет назад. Мог просто сесть. Ему дали срок, и на следующий день сказали, а, нет, мы передумали. Почему? Просто вот простой ответ. Почему он не сидит, а Удальцов сидел? Почему? Ну, потому что он такой тонкий, что его невозможно поймать. Алло, при желании поймают кого хочешь. И вас, Бонневур. Помню, я сам там был. Во, вы уже согласны со мной, Бонневур? Вы уже со мной согласны, я надеюсь? Вот и все. Поэтому я и не верю во все эти классные YouTube-ролики, где человек сидит на сером фоне, и никто ему ничего не может сделать. Смотри, вообще, он прямо, слушай, так вот никак его, на него невозможно надавить. Он вот сидит, все знают где, все знают с кем, наверняка все прослушивается, что где, что говорит, кто с кем что говорил, как был, никто ничего с ним не может поделать. А потом всплывают вдруг фотографии, где Навальный встречается с Пригожиным. Такая история. И все такие, нет, это неправда, он не встречался, сторонники Навального. Мы такие, ну да, 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 да. Оппозиция. Ладно, все, давайте вот без этих всех оппозиций, не оппозиций. Поэтому Маша Баронова, короче, все правильно сделала. Где платят, туда и идет. И хватит уже вот в этот ваш детский сад наивный всем вместе играть. Завтра Навальному предложат должность министра экономики, и он пойдет работать с министром. Все, да? Договорились или нет? Или не договорились? Или не предложит, или он так и дальше и будет изображать. Ух, я самый оппозиционный оппозиционер, я всех победю. Так вот это вот будет. Хорошо, и тебе платят, пишет Михаил. Кто спорит, что мне платят? Конечно, мне платят. Вот. Конечно, мне платят. У меня есть зарплата, да, у меня есть работа, вот у меня есть зарплата, никаких проблем. Но мне не платят из Госдепа. Может быть, мне слезу по этому поводу пустить? Вот смотри, Маша Баронова активно оппонировала. Ее позвали на RT. Если я буду активно квасным патриотом, по-настоящему сейчас начну давать жару, позовет ли меня Госдеп к себе? Предложит ли мне денег Госдеп? Чему до сих пор не предлагает? Недостаточно патриотичен я. Не дослужился еще до того ранга, чтобы меня перекупать, ты понимаешь? Знаешь, недослужно. Надо еще чуть-чуть. И вот, может быть, когда-нибудь сяду за одним столом со всеми этими светлыми, прекрасными людьми. Да? Навального министра последние времена настанут апокалиптические, пишет Владимир. Пусть пойдет, если экономику поднимет, пишет Элементал. Элементал. Один человек экономику поднять не может. Экономика — это не небо, а один человек — это не титан. Атлант, да, вот этот, который держит небо на каменных руках и плечах и прочем. Экономика одним человеком не меняется. Политика не меняется. Вы говорите, а... Ну да, все правильно, все правильно. Я же не сказал, как сказать с мягким знаком, не знаю. Я хотел с мягким знаком, потом вроде как пошутить, что а там нет. Ну это ладно. Ну вы поняли, не меняется. То есть вы все еще... Вот в чем главная проблема всех людей планеты Земля и в чем главный навык политиков? Популизм. Вот это обращение к широким массам. И популизм срабатывает именно потому, что я выхожу на площадь, но у меня должен быть хороший бэк, да, бэк. У меня должен быть моя история моей жизни должна быть правильной. То есть такой должен быть какой-то правильный человек. Хорошо учился, хорошо послужил, такой весь герой, замечательный. Вот хороший человек из простой семьи. И он выходит и говорит, значит так, наша жизнь будет устроено хорошо. Если вы выберете меня, выбирайте меня, и я сделаю так, что каждый русский человек будет жить как швейцарец. И люди, ну, все, ну вот оно, вот он этот человек. Да, вот за него-то я и проголосую. Здесь говорят правду. Я вам один говорю правду. Я вам говорю, почему зарплата в Норвегии средняя 300 тысяч, а у нас 30 тысяч? Мы богатейшая страна. У нас сколько запасов нефти? Да, вот это. Да, Коля, со мной вы будете жить, как в Норвегии. Ну, а дальше приходишь к власти всеми возможными методами, когда пришел, говоришь, обстоятельства изменились. Сейчас надо подзатянуть пояса. Лет таки на 40 подзатяните свои пояса. И так везде. Ну, у нас один человек убил экономику своей политикой, а вы говорите, пишет Элементал. Да что вы? То есть у вас была цветущая экономика, сравнимая с экономикой США? У вас была цветущая экономика. Вы про какую Элементал экономику говорите? Про советскую, может, экономику вы говорите? Так в лучшие годы советской экономики доля ВВП составляла 40% от американской. Вся ВВП Советского Союза 40% от ВВП Соединенных Штатов Америки. Это раз. Два. Потом наша плановая экономика была разрушена, потому что она встала якобы на рыночные рельсы, а на какие рельсы она не встала, просто все было разрушено к черту. Вообще экономики не стало. В 90-е не стало ни экономики, ни страны, вообще ничего. Ну, вообще ничего не было. Потом там какие-то восстановительные процессы якобы пошли, ну и вот мы сколько лет идем, восстанавливаем эти процессы, дошли сейчас вот до такого этапа экономики. Но, ладно, давайте сравним с китайской, давайте сравним с американской, давайте сравним с разными экономиками. У нас один человек разрушил экономику. Как один человек не может ее построить, так один человек не может ее разрушить. Нет, нет и еще раз нет. Стерх Навальным как варяет нашу... Дэн, тут что-то у вас каких-то ошибок много. Уголовные дела Навального, дутая фикция, пишет 51. Да это не важно. Был бы Примаков у власти, говорит, банкрот. Эх, зажили бы. Это вот мнение банкрота. Банкрот. Если коротко. Вот это «был бы Примаков у власти» — это тоже та же самая формулировка «царь хороший, бояре плохие». Я вам клянусь, это одно и то же. Та же самая формулировка про кого угодно, любую фамилию подставляйте. Пока вы верите в то, что один человек может изменить страну, вы всегда будете проигрывать. Пока вы думаете, что смена правительства, допустим, резкая, меняет все в стране, вы будете проигрывать. Вон, Назарбаев поменял правительство. Мне звонил человек в эфир. Какой Назарбаев молодец! Не учел он только то, что Назарбаев у власти уже там около 30 лет. Вот этого он не учел. Поменял правительство. Опять популизм. Этот популистский ход в массы забрасывается, массы ликуют. О-о-о! Вот это да! И что дальше-то? Дальше что? Ничего. Для того, чтобы появилась экономика, надо понимать, как эта экономика строится. Для этого нужно прописывать экономические программы. Надо понимать рынки сбыта. Надо эти рынки сбыта, как я понимаю, во-первых, находить, во-вторых, создавать. Правильно? Ну, экономика, она же из ниоткуда не возьмется. Вот смотрите, сегодня, допустим, я, не знаю, есть какая-то страна. Называется она «Говорит Московия». Да, говорит Московия. Нет, не получится. Это слишком процветающая страна. Ну, какая-нибудь страна типа Уркания. Вот есть Уркания. В этой Уркании есть президент. Дела идут не очень. Объективно не очень. И каким-то образом, я такой хитрый, становлюсь президентом Уркании. Что, экономика сразу пойдет вверх? Ну, топнет вверх она или нет, эта экономика? Ответ нет. Если не провести определенные действия. А действия бывают разные. Например, очень непопулярные. Взять вас, собрать и лес пойти валить, отправить. Ну, почему бы и нет? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ага.
Здравствуйте. Алексей, да?
Да.
Алексей, меня Павел зовут.
Здравствуйте, Павел.
Смотрите, что касается оппозиции. Вот я считаю, что наша оппозиция в лице того же Навального, которого я вовсе не считаю там очень правильным человеком, делает все возможное в рамках тех ресурсов, которые у него есть.
Ну, хорошо.
Это первое.
Ну, да.
Так. Вот. Что касается экономики, вы говорили, что надо разобраться в ней, знать рынки сбыта и прочее.
Создавать их.
Вот я как руководитель среднего предприятия, и, в принципе, наверное, там мои какие-то коллеги согласятся с этим. Вижу, что наше правительство не разбирается в экономике вообще.
А до этого правительство было наше же, оно разбиралось?
Абсолютно нет.
А советское правительство разбиралось?
Смотрите.
Ну, говорите, нет, говорите дальше. Ну, правда, ну, просто по-честному говорите со мной, мы же по-честному говорим. Ну, как?
А, конечно. Советская плавка. Экономика, в принципе, да, она была утопична, потому что...
Тоже не разбирались в экономике. Ну, кто у нас? Может, при царе-батюшке разбирались в экономике-то у нас, может быть? Нет?
Ну, смотрите, вот есть у нас, например, люди, которые построили какие-то свои там корпорации, империи, там тоже Потанин, тоже Тинькофф, в конце концов, да? Uh-huh. Вот. Возможно, если предложить им какие-то посты в правительстве, они могут что-то предложить нам, ну, другое, нежели происходит сейчас. У меня ощущение, что мы сейчас просто в тупике.
Ну, я понял, о чем вы говорите. Я понял, о чем вы говорите. Вы говорите о том, что есть некоторые люди, спасибо большое, которые построили бизнес, и если бы им предложить там место в правительстве, может быть, у них бы получилось отстроить экономику. Тут какая история? Если не рассматривать каждого нашего бизнесмена и не ковырять, как он стал таким выдающимся бизнесменом. Просто может оказаться, что он стал таким выдающимся бизнесменом не потому, что он хороший уж сильно бизнесмен, а потому, что его сильно помогли. А помогли ему именно те люди, которые отвечают за экономику. И так, то есть, ну, вы понимаете, да, такие как бы доморощенные кошельки создавались. Ну, ладно, я не предметно о каждом каком-то... Не, точнее, я не предметно сейчас и не персонально говорю о каком-то человеке. Ну, в целом, там с бизнесменами нашими тоже надо разбираться, а то, знаете, как бывает, такие выдающиеся бизнесмены большие у нас, а потом, когда они вдруг идут вразрез с идеологией нашей страны, уезжают в какую-нибудь другую страну, оказывается, что бизнеса они построить не могут в другой стране. Я всегда удивлялся, как наши миллиардеры из 90-х просто спускали в унитаз все свои деньги, находясь на территории другой страны. Сначала я удивлялся, потом я все понял. Я понял, что они не бизнесмены, они политики в бизнесе. Вот в чем дело было. То есть они свои деньги заработали не потому, что они хорошо соображают в экономике, а потому что они нашли нужных людей, этими связями в определенный момент обросли и хорошо эти деньги заработали. Ну, редко, правда же ведь редко кто-то, уезжая за рубеж из наших олигархов, сохранял свое состояние. В основном все к чертям разорились вообще, к чертям. и померли потом, вспоминая Россию со слезами на глазах. Кто убился, кто повесился, кто чего. Чичваркин вон сдулся в Лондоне, пишет Алексей. Вот Чичваркин, кстати, возможно, позитивный пример в том смысле, что у него хоть что-то получается. Там какой-то магазин, ресторан, я знаю, там открыл, люксовый. Это интересно, но сравнить это с тем, какого масштаба бизнес у него был в России, конечно, невозможно. Это в любом случае копейки в сравнении с тем, что он поднял на России. А какие методы работы у него были в России, в общем-то, если так задаться этим вопросом, можно выяснить. Примерно такие же, как и у всех были в 90-е. То есть методы были серые, черные и какие угодно. Все. То есть наши бизнесмены, есть у меня ощущение, такие, как, какими мы их хотим видеть, они только еще растут. Они еще не выросли. А бизнесмены из 90-х – это кошельки. Кошельки, которые знают свое место. И если они вдруг в определенный момент их захлестывают амбиции, и они с этим местом не согласны, они пулей вылетают, да, в другую страну, где, кстати, теперь их уже не ждет никто, например, Великобритании никто не ждет, а там у них ничего не получается. Именно потому, что они ничего в экономике-то особо и не смыслят. Без обид, есть такое ощущение. Есть ощущение, я маленький дурачок, сидящий, да, говорит, Москва, я не могу ничего не понимать, ошибаться очень сильно. Что там, молодой, горячий? Ну, есть такое ощущение. Один человек может создать институты, привлечь нужных людей, которые разбираются. Люди создадут климат, на котором расцветет экономика. Генеральный не должен разбираться во всем, лучший руководитель отдельных направлений, пишет Elemental. И да, и нет, Elemental. Запрос в обществе должен быть, вот это самое главное. Вот мне говорят, роль личности в истории. Но не забывайте, что личности, те или иные, появлялись на волне спроса на эти личности. В этом смысле я бы хотел еще раз заявить об ответственности Германии за то, что их когда-то возглавил Гитлер. Есть ответственность. Потому что если бы его идеи были, как бы вам сказать, противны народонаселению, он бы не смог возглавить Германию. Но он смог возглавить Германию. Значит, не так противны были его идеи. Или недостаточное количество было активных людей, которые сказали бы ему «нет». В России много денег, честно, не заработаешь, пишет Константин. Константин, есть такое ощущение, когда смотришь «Карточный домик» и прочие сериалы, американские и какие угодно, что много денег нигде не заработаешь, честно. Много денег – это много подлости. Много денег – это, вероятно, трупы. Вероятно, трупы. И похоже, что везде. В конце концов, мы можем поставить точку вопросом, а кто же все-таки убил Кеннеди и за что, да? Вот много же денег было у этих людей. Алло, здравствуйте.
О, здрасте, про экономику.
Да.
Меня Евгений зовут, да. Вопрос очень простой. Просто населению надо разрешить заниматься тем, чем они хотят заниматься.
Да?
Вот в Китае, допустим, с первых этажей торговцев налоги вообще полностью сняты. Если ты владеешь большим бизнесом, ты платишь налоги. Если на первом этаже у тебя будка какая-то, ты ничего не платишь. Угу. Вот точно так сделать и у нас.
Понял. То есть надо как-то помогать малому бизнесу. О чем говорит президент, но что не осуществляется пока. Каким-то странным образом. Игнорируются майские указы. Может быть, возвратимся к корням и позовем на президентство какого-нибудь из Швеции, Норвегии, авось прокатит, пишет Банкрот. Банкрот, дело в том, что Норвегия или Швеция, да, или вот вы про викингов говорите, варягов там, это немножко не те страны по значению, которые были раньше, вот в чем дело. Ведь поймите, когда, например, мы обратились к Византии и взяли у них веру, у нас вот крестил Владимир, да, креститель, мы же не просто это так делали, не потому что нам просто хотелось с Византией задружиться, а потому что Византия была, по сути, ведущим государством мира. И мы таким образом, приняв византийскую веру, да, но это христианство, мы заключили договоренности, очень надежные договоренности, с сильнейшим государством мира. Это примерно как прийти и сказать американцам: ребята, мы теперь и дальше, я не знаю, что вот у американцев, какая там система убеждений. Мы будем проводниками ваших идей в мир. Вот вы давайте-ка нам ярлык на княжение практически. Так, а чего народ ноет? Прекрасно живем-то, пишет Андрей Дыдриков. Почему народ ноет? Кто-то из народа ноет. Обычно ноют те, у кого не получилось, это правильно, потому что что тебе ныть, если у тебя получилось? Я сомневаюсь, что мне сейчас наперебой начнут звонить люди, у которых все получилось. Что бы им звонить? Привет, Леша! Здрасте! у меня, ты знаешь, все хорошо. Мы же на радио говорим не о том, что все хорошо. Мы, наверное, спорим о том, как все плохо. Вот так вот. Ну, я попозитивнее человек, я говорю, не так все плохо. Есть кто понегативнее, говорит, нет, здесь все очень-очень плохо. У всех свои градации плохого. Мы здесь разбираемся в градациях плохого. Алло, здравствуйте.
Алло, слушай, дай мне 45 секунд, не перебивая, я объясню, в чем трудность.
Ну, если не только правда? если только я выясню, когда мы перешли на «ты».
Окей, на «вы». Вы мне дайте 45 секунд сказать,
рубайте,
и я объясню, в чем проблема.
Рубайте, окей? Рубайте. Окей.
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 Значит, смотри, смотрите, на самом деле в России уничтожено ядро нации. Никакие разрешения уже ничего не спасут. Москва — это уже не русский город, здесь мусульман больше, чем русских. Нет ядра нации, которая способна...
Это неправда, здесь мусульман не больше, чем русских. Я не могу это не перебивать, потому что это просто вы используете эфир как некий броневичок свой, и вы мне рассказываете, что в Москве больше мусульман, чем русских. Это неправда, это подтверждает любая статистика. Вы врете, первое. Второе, по поводу уничтожения ядра нации. В какой степени я мог бы с вами согласиться и согласен? Это произошло после того, как в Советском Союзе создавался тот самый советский человек. И, по сути, советскими людьми себя называют, советским народом, в основном только русские люди. Именно национальные республики, которые отсоединились от Советского Союза после, да, ну, в момент его распада, так как будто бы и не считали. Вот это советский человек, советский народ, советское все на веру было воспринято и всерьез было воспринято в основном населением РСФСР. Вот в этом я могу с вами согласиться. В том, что советской властью была уничтожена религия, та, которая была принята как раз от Византии еще Владимиром, это тоже правда. То есть из-под нас выбили, наверное, или из нас выбили, нас сломали, вытащили из нас вот этот стержень под названием религия, на котором многое отстроено, в том числе наша литература, искусство, да все вместе построено на этой самой религии, православие. Это было отобрано, замещено новыми идеями коммунизма, в частности, а потом и эти идеи коммунизма были похищены, а идеи христианства назад не вернулись. И мы остались безыдейными в принципе. Ну вот. И как мы видим, вот такие люди, как вы, например, этот вакуум хотят заполнить национализмом. И подчас радикальным. Но вы в этом плане не отличаетесь от радикальных националистов украинских, например. Но я предлагаю вам посмотреть внимательно, к чему приводит национализм в многонациональных государствах. Это деструктивная идея. Вот в чем дело. Восстановить ядро русской нации национализмом не получится. Вы уничтожите русских до конца. Вот в чем проблема. Потому что вы уничтожите тогда Россию. У нас слишком много регионов, где много людей, например, не русской национальности, а другой, да, их очень много. У нас очень много людей, исповедующих не только православие, но и другие религии. У нас есть основные религии, можно их перечислить по пальцам, и вы, наверное, в курсе. Любая ультранациональная идея в России сотрет Россию в порошок. На мой взгляд, это так. А вы, я чувствую по вашим репликам, именно из того стана. Это тупиковый путь, ищите новый путь. Думайте, как это сделать. Думайте, как вокруг русских людей объединить других людей. В этом наша задача. Задача в том, чтобы стать центром притяжения, а не отторгать все то, что у нас осталось. Вот в чем смысл. Иначе мы превратимся в Украину, которая, как вы видите, в своем радикальном национализме, который ее захлестнул, развалилась. От нее отвалился Крым, от нее отвалился Донбасс. И еще неизвестно, что в ближайшие годы отвалится. Всякое может быть, не будем здесь загадывать. Правильно? Правильно. Очень, крайне опасен в мультикультурной стране радикальный национализм. Ультранационалисты не руководствуются здравым смыслом, поэтому нет смысла им что-то объяснять, пишет Сергей Зет. Почему? Моя задача, наверное, что-то пытаться объяснить человеку пытаться, во всяком случае, его из того лагеря переманить в наш лагерь. Нерадикальный. Людям жрать нечего, а вы всю идею ищете, пишет Андрей. Андрей, вам-то конкретно жрать есть чего или нет? Я думаю, что да, если вы мне в Телеграме пишете, что людям жрать нечего. Вы когда заботитесь так об остальных, вы у них спрашиваете, нужна ли им ваша забота или нет? Вы подумайте над этим, Андрей, а мы вернемся после новостей.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 5 минут, четверг, февраль, день 28. студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Слушатель, телефон которого заканчивается на 224. Читаю. Печально, когда эфир дают таким идиотам. Это про меня. И это говорит об деградации нации или низком уровне профессионализма руководства радиостанции и ведущих некоторых передач. Уважаемый 224-й, мы примем к сведению ваше мнение о профессионализме руководства радиостанции и ведущих передач, и также ваше мнение о деградации нации, состоянии нашей нации. Но я вас умоляю, научитесь писать по-русски для начала. У вас, наверное, завтра... Сейчас не каникулы? И вы школьник какого класса? Первого, второго, четвертого? Чаще ходите на уроки правописания, если они еще остались. А если вам лет больше, чем мне, так извините, как вы можете судить о деградации нации, если вы по-русски писать не умеете? Вы с ошибками пишете. Вы в двух предложениях допустили две ошибки. Руководство. Руководство. Наверное, от двух слов. Рука и водить. Наверное, да? Да. Почему мы слушаем банкрота, когда он говорит об экономике? Он же банкрот, говорит про слушателя под ником Банкрот Константин. Нет ему доверия. Так. Про ипотеку будем говорить. Ходят слухи, что летом квартиры вырастут в цене на 10%, пишет Бату 21. Ходят слухи, потому что вы брали квартиры, да, в долевое участие, а сейчас хотят вот это долевое участие как-то прекратить, чтобы вы не платили за воздух. Ну, то есть, наши люди годами покупали воздух, обманывались, и потом они жаловались, верните нам деньги. А теперь говорят, ну, мы придумали такую систему, при которой обмануть вас нельзя, вы воздух не купите, как бы. Ну, все нормально, люди. Но, правда, дороже будет недвижимость. Люди стали говорить, слишком дорого, если она будет. Естественно, никому не угодишь, ничего не поделаешь. Пойду переименовываться, думаю, почему не красиво. Пусть растут, это же хорошо, пишет Дмитрий. Да, пускай растут. Я не одинок, 224-й прав. 224-й, запятая, то прав, слабо мою смс-ку зачитать. Не слабо, 83-й, вы не знаете, как пишется то. Вы не знаете знаков препинания, вы такой же неграмотный человек, как и 224-й. И я понимаю, что вы его поддерживаете. У вас есть такой тусовка дошколят или что, людей, не ходивших в школу, ошибающихся через слово, не умеющих ставить знаки препинания. Все нормально. Я на вас не в обиде, вы просто не можете понять, что я говорю. Ну, ты представляешь, да? Они злятся, почему? Они не понимают меня. Ну, они не понимают. То есть, ну, люди не знают, как писать слово «руководство», например, да? А если они меня не понимают, то они, конечно, на меня злятся. Но вы не злитесь, ребята, все нормально. А мои слабо зачитать, пишет 467-й. И смотрите, вопросительный, восклицательный знак, вопросительный, восклицательный знак, вопросительный, восклицательный знак. Ну ладно, штанов, а то выпрыгивает. Я согласна, это она. Я согласна, что ты идиот, и я не школьник. Да, но вы забыли поставить после «согласна» запятую. И еще вы забыли несколько знаков препинания, 67-я, что выдает вас тоже малограмотного человека. Хорошо, три малограмотных человека не за меня. Друзья, как вы думаете, если те, кто против меня, не умеют писать по-русски, может лучше быть со мной? Может быть, я прав, но хотите, можете быть с ними, можете пополнять эту группу. Но почему так? А внимание, пишет 60-й, внимание, очень сильная авария на Липецкой улице. 60-й, если есть фотографии, какие-то подробности, пожалуйста, напишите нам и пришлите, что конкретно там произошло, что там сложного. Хватит обсуждать, слушатели, обсуждай новости, пишет Константин. О, Константин, у вас не спросил, что мне обсуждать. Константин, я забыл, как программа-то называется? Она называется «Программа Алексея Гудошникова». Интересно, почему она называется не «Программа», что обсудит Константин, а Алексея Гудошникова? Потому что я могу обсуждать, что мне нравится. Но вы вообще-то, конечно, правы. Ладно. Топи их, мы с тобой, пишет Дрип. Да что их топить, они сами себя топят. У них каждая смс-ка три ошибки на два слова. Ну что вы, ну это нормально. Я это воспринимаю нормально. Я не забыла ни одного знака, я учитель, пишет мне 67-я. Еще раз, ваше сообщение, 67-я. Смотрите, я еще раз вам читаю. Так, слушай, я согласна, запятая здесь должна быть, что ты идиот. 67-я, вы плохой учитель. Вы училка, как вот у меня были плохие учителя в школе. Ну что, ну правда, ну не знает русского языка. Че ты морщишься? Сидит, морщится здесь, люди у меня морщится сидят. Морщитесь дальше. Училка не знает русского языка. Я знаю, как вы учите людей. Я знаю, если вы учитель, то я даже представляю, как проходит ваш урок.
Звонок звенит для учителя.
Это мне учительница по русскому языку и литературе говорила: Гудошников, ты перегинаешь палку. Дословная цитата. Не перегибаешь, а перегинаешь. Так это, походу, вы вместе учились в одном и том же учебном заведении. Моя преподавательница русского языка и литературы и вы. Вы, наверное, один вуз окончили, правильно? Ну, скорее всего. Ваня, перегинают палку и запятую перед что даже поставить не могут. Вот это да. И чему вы там учите? Может быть, у вас какая физподготовка? Вы, наверное, физкультуру ведете, нет? Физкультуру. Ну, а по физкультуре я что? Я нормальный. Я все всегда нормативы по физкультуре сдавал. Бегал плоховато, но потом научился. В 8 классе научился бегать. Все нормально. Она по физре училка, пишет Мэд Выш. Я не знаю, Мэд Выш. Неважно. Ладно, пойдемте дальше. Пойдемте дальше, да? Это молодая училка. Опыта еще мало, пишет 97-й. А что такая злая тогда? Пусть парни себе найдет и хватит меня третировать. Я не отвечу вам взаимностью, 67-я. Не отвечу, сколько бы вы меня ни ругали. Нет, вам не растопить лед моего сердца. Так, чем бы вас еще позабавить веселым? А, Трамп и Ким Чен Ын не смогли договориться о денуклеаризации. Сложное слово. Но все равно понимают его значение. Кроме трех вот этих слушателей, которые не умеют писать по-русски. Тем более, как-то слово денуклеаризация, ну как это все уложится? Это, значит, для этих троих объясню. Это когда страна разоружается, в смысле ядерное оружие свое уничтожает, убирает и сворачивает ядерную программу. Денуклеаризация. Ядерное оружие. Все, вот эти тройка этих моих оппонентов поняла. Теперь они не будут меня никак ругать. Потому что они ждут, я говорю, денуклеаризация, они думают, я ругаюсь на них, понимаешь? А у меня тут же сообщения какие-то. Не надо. Короче, Ким Чен Ын и Трамп не смогли договориться. Почему? Трамп рассказал сам в своем твиттере. Он рассказал, он говорит, мы пришли договариваться, а Ким Чен Ын нам говорит, без проблем, давайте отказываемся от ядерного оружия, но отчасти, от разработок, отчасти, но вы снимаете санкции. И Трамп дальше пост пишет в твиттере о том, как он сказал санкции, нужно снять санкции, но мы не можем снять санкции. Как это мы можем снять санкции? Мы пришли, чтобы он разоружился просто так, а он потребовал снять санкции, но мы санкции снимать не будем, поэтому он не будет разоружаться. Все. Конец. Кадец первый, или какой там, 121-й серии взаимоотношений Северной Кореи и США. Но это была удачная встреча, там, ну, знаешь, в протоколе доложили, что это была хорошая встреча, дружественная атмосфера, все было прекрасно, все улыбались. Да? Че, ты давно на гитаре не играл? Да нет, гитары здесь в студии. Вас не интересуют вопросы денуклеаризации, правильно? Потому что это же всего лишь навсего ядерное оружие. Это всего лишь навсего оружие, способное уничтожить много-много-много людей. Не троих моих спорщиков, вот этих любимых, которые не знают, как писать по-русски, а гораздо больше. Гораздо больше. Миллионы людей может уничтожить ядерное оружие. Мне кажется, это очень интересная тема. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да.
Меня Юрий зовут.
Да.
Я думаю, время, вот выбранное Трампом для уговаривания корейца убрать из разработок ядерное оружие, было выбрано самое неудобное. Потому что на фоне того, что происходит в Венесуэле, Ким Чен Ын тоже же не дурак. Он же видит и слышит, и думает, и понятное дело, что...
Да, подождите, слушает, думает и знает.
И знает. И наверняка, да. Наверняка Мадуро имел бы ядерное оружие или хотя бы намеки, как Ким Чен Ына, никто бы ему к нему не полез бы туда, в Венесуэлу. Mm-hmm. Ну, во всяком случае, так нагло точно бы кто не полез.
Mm-hmm. Понял, спасибо большое. Просто Ким Чен Ын, он умный, мудрый. И он все понимает. И я с этим согласен. Но мне интересно, так сильно и долго и муторно нянчатся американцы с Северной Кореей, а с нами выпендриваются. Вот мне интересно, почему? А что, если американцы с нами выпендриваются, а с Северной Кореей нянчатся? Потому что знают, что на самом деле мы далеко не самое страшное зло на планете. Мы на самом деле не представляем никакой опасности Объединенной Европе. Мы не собираемся ее захватывать. Мы на самом деле вполне адекватны и не ударим ядерным оружием по Америке. И поэтому с нами они изображают вот это вот, что якобы они чем-то там недовольны, какие-то санкции дополнительные вводят, скоро еще какие-нибудь ведут. А с Ким Чен Ыном вынуждены садиться за стол, потому что в Ким Чен Ыне они не уверены до конца. Не уверены. А вдруг он завтра реально возьмет и даст им жару? Вот что тогда? А вдруг долетит? Правильно? Американцы, демонизируя нас в общественном пространстве, с нами ведут себя, по сути, гораздо более спокойно. Ну, то есть они спокойны по поводу России. Они понимают, что мы по ним не ударим. При этом рассказывая, что мы угроза номер один, якобы. И нянчатся с Северной Кореей ядерный запас и возможности межконтинентальных баллистических ракет, которые с нашими рядом не стоят. Они просто... Ну, это дети. То есть Северная Корея, при всем уважении, их возможности по уничтожению людей на планете Земля гораздо скромнее, сильно скромнее, чем возможности Российской Федерации. Это всем известно, все это понимают. Но с ними сидят и улыбаются, и говорят, а с нами не сидят, не улыбаются, не говорят. Почему? Why? Why? Да потому что на самом деле все прекрасно знают, что мы никому ничем не угрожаем. Что мы хорошие ребята! Что мы хорошие ребята, и с нами можно договориться. И Россия реально договороспособная страна. И вот эти все рассказы о том, что Россия непредсказуемая, это все чушь. Россия вполне себе предсказуемая. И с ней можно договариваться. И нет никаких проблем. На самом деле, у Соединенных Штатов с Россией. И если бы не было желания эти проблемы порождать и генерировать все время, на Украине, в Сирии, в Прибалтике, в Польше, где хочешь, их и не было бы. То есть генератор проблем во взаимоотношениях России и Америки – Америка! Все! То есть мы же как? Мы же даже не просим Аляску назад. Нет, была песня Любэ, да? «Отдавай-ка родимую взад», там, сестричку, по-моему, Алясочку. «Отдавай-ка родимую взад». Мы же даже не просим. Как вам такая идея? Американцы вынуждены договариваться с Северной Кореей вот с такой вот маленькой, потому что они ее реально боятся. А боятся они ее, потому что они не могут предсказать поведение северокорейского лидера. А с нами они выпендриваются, потому что знают, что мы отдаем отчет себе, что такое ядерное оружие, его применять не будем. Алло, здравствуйте.
Алексей, добрый вечер. Да. Вот слушаю вас со всем вниманием и уважением. Вот свою точку зрения на Корею выскажу. Смотрите, какая история. За последние четверть века Россия оказалась интегрирована в мировую, как бы сказать, и хозяйство, и экономику, и так далее. А это автоматически утрата частично суверенитета. А в Корее идея Чучхе. Много-много-много лет уже, так сказать, лет, наверное, сколько я себя помню. Что такое идея Чучхе? Это опора на собственные силы в дословном переводе. Поэтому корейцы от Америки никак не зависят, понимаете? Поэтому они их, собственно говоря, и боятся. То есть... И это первый момент. То есть
потому них... что корейцы не собираются становиться частью Запада, а, мы очень, хотим вот сильно, в этот клуб.
А мы сильно вляпались в эту историю. Да. Мы бы тоже хотели бы, может быть, меньше быть, но мы уже сильно зависимы. И вот как раз сейчас вот все из-за того, что мы пытаемся, так сказать, вот это все, это, все эти истории про импортозамещение, там, вот это все. Но получается плохо, очень плохо. А корейцы нет, у них все... плохое, но свое, понимаете? Жрать нечего, но все свое. И они никак, им нельзя...
Ну, там Китай помогает. Северная Корея в этом...
Китай помогает.
Северная Корея в этом смысле, в каком... Сейчас без обид, в хорошем смысле, как говорит наш шеф, напоминает Белоруссию, которая помогает России.
Но у них есть, во-первых, у Кореи сильнейшая армия, очень крутой спецназ, это, посмотрите, есть ролики на эту тему, армия мощнейшая, там дух мощнейший, вот самый главный момент.
Дисциплина.
Дух. Дисциплина, это очень сильная армия, очень сильная.
Да, знаете? Да.
Они американцев, если что, обычным оружием задушат, как котят, понимаете, которые туалетами, с биотуалетами воюют, понимаете, вот, а это нет, это бойцы. Это
да, дело. Да, я согласен.
И плюс, теперь плюс, у них есть ядерное оружие, его мало, но, я вам так, чтобы было понятно, да, достаточно одной ракете, одной бы нормальной ракете упасть на Нью-Йорк, и все, и на этом война закончится, понимаете, будет такой же психологический эффект, как был в Японии от Хиросимы с Нагасаки, то есть все, понимаете, это будет конец, понимаете.
Понял, спасибо большое, интересную вы вещь говорите, кстати, по поводу Северной Кореи, вот мне, так, кто же, Артем Демидов пишет, он часто оппонирует, ребят, там еды нет. Ну, может, и нет. Но, с другой стороны, я смотрю на тех солдат, которые там маршируют. И они так красиво маршируют, но они что-то едят. Там, наверное, нет такой еды, к которой мы уже привыкли. Мы буржуазное ныне общество. Мы же буржуазное теперь общество. И мы привыкли вот к этим всем хамончикам, не хамончикам. Вот там, наверное, такой еды нет. А так в целом, наверное, есть еда. Они ее едят, эту еду. Мы даже можем посмотреть. Смотри, мы... Надо динамику населения Северной Кореи. Смотрите, Северная Корея, население. Посмотрим, у них как там по поводу рождаемости. Так. Корейская Народно-Демократическая Республика. В 65-м году 12,3 миллиона. А в 2017-м 25,5 миллионов. Ну, вот такой у них прирост. И падения не было. Хотя в Республике Кореи, да, растет, конечно, быстрее. Растет-то оно... Да, чуть быстрее. Нет, все-таки чуть быстрее. Ну, и у этих прирост. То есть, если даже у них совсем нечего есть, они как-то прирастают. Я не знаю, как они прирастают, но они из года в год северных корейцев становятся все больше и больше. А вы говорите, там нечего есть. Это первое. Второе. Когда тебе нечего есть... Ну или это скромная твоя жизнь, так она устроена. Скромная жизнь солдата. Солдата идей Чучхе. Можно так сказать? Так тебе и жизнь эту отдать не так-то и жалко. Вы же поймите, бойцы получаются лучше из тех людей, которые ничего хорошего в этой жизни не видели. Чем меньше ты видел благ, чем меньше ты испытывал чего-то хорошего... Чем страшнее была твоя жизнь до того, как ты вступил в ряды армии, тем больше ты будешь ценить то, что ты в этой армии получил. А ты получил в этой армии одежду, постоянную форму, красивую. Ты получил и полевую, и парадную, как угодно. Ты получил в армии место ночлега своего, жизни, пожалуй, койку получил. Ты получил питательный рацион. И состоящий из многих блюд, к тебе еще и трехразовое питание у тебя, а то еще, может, и чаще, и ланч. Да, ты получил хорошее питание, продуманный рацион, прекрасную, красивую, сшитую под тебя одежду, форму. Ты получил звание, ты получил, наверное, может быть, какое-то жалование, ты получил еще и награды, и ты получил уважение в обществе. И родители твои на тебя смотрят с гордостью. Что тебе еще надо? Это счастье. Служить в армии. Так что в армию идти не хочется тогда, когда жизнь вне армии лучше, чем в армии. А когда жизнь вне армии хуже, чем когда ты вступил в ряды армейские, ты хочешь в армию, ты мечтаешь об этом. Вырваться из всего вот этого ада, который тебя окружает, и стать военнослужащим. Взять, я забыл самое главное, и тебе дают оружие. А мужчины любят оружие. Тебе дают оружие и возможность решать. Здесь, сейчас. Кто живет, а кто не живет. Тебе дают власть. А потом, если ты растешь званием, понимаешь, там ты сначала сержант, да? Я не знаю, у них так, сержант, не сержант. Наверное, есть советская система, скорее всего. Сержант там, да, потом ты лейтенант, офицерское, может быть, звание получаешь, да? Потом ты капитан, майор. кто там еще, полковник, да, ну, подполковник, полковник, так и до генерала можно дорасти. А генерал, он командует, сколько людей под генералом? Слушай, вообще с ума можно сойти. Какое уважение, какой статус. Ребята, там нет еды. Да ладно, все уже мы выяснили по поводу измы. Смеется тот, кто стреляет первым. Алехин говорит, почитайте, за сколько продавались шпионы в СССР, пишет Санчини. Потом. А еще чувство того, что народ не доедает, чтобы тебя досто накормить. Чувство долга, пишет Руслан. Да, голодный человек будет лучше воевать, чем сытый. Вот изнеженного сейчас, вот прям представьте себе, на секундочку, изнеженного, взросшенного, вот в окружении всего, чего он только хотел. Какого-нибудь, сейчас я вам придумаю, швейцарца возьмите. Вот возьмите и отправьте-ка его на войну. Как-то не хочется воевать. Вот, кстати, я думал над этим, почему Европа так легла под Гитлера. Быстро. Очень быстро легла Европа. Я думаю, в том числе и потому, что Европа, в общем, ну так, и в целом, неплохо жила. И вот из-за того, что она неплохо жила, много что есть терять, в окопах мерзнуть не хочется. Ну, правда, вот кто-нибудь из вас хочет сейчас из своего офиса отправиться на... где-нибудь под Москвой копать яму, в которой потом вы будете сидеть в этом окопе, мерзнуть, без отопления, без всего. Копать яму и ждать, что вас застрелит какой-нибудь немец. Кто-нибудь хочет где-нибудь вот там за Химками сейчас выкопать просто яму двухметровую? Ну ладно, полутораметровую. Кто хочет вырыть полутораметровую яму? Прямо сейчас. Я думаю, что не найдется желающих. Таких людей нет, потому что это ужасно. Рыть эту яму в этой замерзшей земле. А потом еще в этой замерзшей земле сидеть и ждать, когда тебя убьют, переедут, взорвут. Нет. И теперь представьте, вы из вашей ванны, где вы сейчас находитесь, я не знаю, может быть, вы в своем автомобиле, вот посмотрите, наверное, это немецкий или японский автомобиль, или американский. Представьте, у вас сейчас так вот. И в этот окоп. На! О, нет. А если бы вы сейчас сидели в землянке, а это суть окоп, просто с крышей, в своей землянке, грязные, чумазые, ели бы остатки того, что вы запасли там, с момента, когда собирали урожай, какую-нибудь старую, может быть, морковку сажали раньше, нет, морковку вот ее в песке хранят, какую-нибудь, может быть, свеклу, репу, наверное, какие-нибудь каши вот эти каждый день, дурацкие, без мяса, естественно, откуда у вас мясо, мясных пород в жизни не было, ну, может, молочко какое-нибудь. Вот сидели бы и решали, хрен редьки слаще или не слаще. Ну и потом бы решили, что хрен редьки не слаще все-таки. И, ни еды, ни образования, ничего. Весь грязный сидишь, и тебе говорят, погнали! Да погнали. Хоть кормить будут. Там хоть будут кормить. Швейцария одна из самых боеспособных армий. В каждой школе тир, пишет Тух. Или Такс. Не знаю. Или Тих. Тих, наверное. Тих. Боеспособность армии проверяется не в тире. Боеспособность армии проверяется в бою. Расскажите мне, где Швейцария и кого победила. Я просто не в курсе, я честно признаюсь. Где Швейцария показала свою боеспособность? А? Так что, это, там у них в каждой школе тир. И что? Одно дело бить по груши, другое дело встать с соперником в спарринг, когда тебе назад полетит. В этом и есть вся суть. Поэтому нужен дух на войне. Потому что в тире ты стреляешь в мишеньку, которая в тебя обратно не стреляет. А вот когда обратно полетит, вот это уже совсем другое дело. Разве нет? Я готов копать яму, если от этого зависит судьба моей родины, моей семьи и меня, пишет 47-й. Правильно, 47-й. Готовы. Но те, у кого ничего не было, ничего не могут и потерять. А те, у кого что-то было, это могут потерять и этим дорожат. И поэтому не так уж они отважны, эти люди. Они все-таки хранят то, что у них есть. Я приведу пример из криминального мира. Там есть такие люди, да, из криминального, которым нельзя иметь семью. Знаете, почему нельзя иметь семью? Потому что через семью можно надавить на человека. Просто нельзя иметь семью. Ну, думайте, священникам некоторым нельзя иметь семью. Почему? Через семью можно давить. Семья — это то, что боятся люди потерять. Дом, квартира, семья. 19:30 новости. 19.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Тут, знаете, в стане моих критиков проблема. 66-й считает, что я сванидзовского покроя, нет, 569-й, а с другой стороны, 83-й называет меня хунвейбином. Вы определитесь там, все-таки я с какой стороны. А вы знаете, в чем проблема? Когда я говорю, почему-то возникают люди, которые считают, что я как бы на стороне Северной Кореи. А другие почему-то считают, что я на стороне там, США в этом вопросе. А знаете почему? Ваши оценки, ну вот конкретно двух этих персонажей, а может быть еще и больше, так сильно отличаются друг от друга, кардинально. То есть кто-то думает, что я за США, кто-то думает, что я за Северную Корею. Потому что и одни, и другие неправы. А вы слышите то, что хотите услышать. Вот в этом проблема восприятия. Когда человек что-то говорит... А другой не понимает. Он не понимает. Это как я когда-то на примере Высоцкого сказал, что Высоцкого тоже забудут, к сожалению. Тоже забудут. Даже его вот сейчас забывать стали там поколения следующие. И расцвет, конечно, там приходится на шестидесятников. Вот этих людей, это поколение. Так нашлись персонажи, которые вдруг начали рассказывать о том, ну я просто, это очень смешно, что как ты смел оскорбить Высоцкого. То есть насколько надо быть тупым человеком, чтобы из фразы «Высоцкого тоже забудут» считать, что я его оскорбляю. Вот каким надо обладать мозгом и какого размера он должен быть, наверное, примерно с горошину, я так предположу, чтобы сделать такой вывод. Я не знаю, почему некоторые люди не понимают русского языка. Я не знаю. И с этим я точно, я уверен, ничего сделать нельзя. Невозможно, ничего не поделаешь. Ничего не поделаешь. Просто вы говорите объективные вещи, пишет Егорыч. Да какие бы я ни говорил. Ну вот понимаете, когда на одну и ту, на одни и те же реплики один называет меня там хунвейбином, а другой говорит, что я сванидзовец, ну, имея в виду, что я на другой стороне, это лишь говорит о том, что один этот комментатор и второй, они не вне себя. И не в себе. Вне себя и вне, не в себе. Почему? Потому что они живут в плену своего матричного сознания, где существует свой и чужой. А человек, который и не тот, и не этот, они не воспринимают. Им вот эта амбивалентность кажется чуждой. И они говорят, так, это, похоже, враг. А, враг, это ты на стороне Северной Кореи, а ты на стороне Америки? Да мне плевать и на Северную Корею, и на Америку. Как говорит наш шеф, в хорошем смысле. Вот такая у него есть присказка, я вот ее применю здесь. В хорошем смысле плевать. Как меня должна заботить судьба Северной Кореи или судьба Америки? Мне все равно. Может быть, вы мысли свои невнятно излагаете? Да нет, внятно, потому что большинство понимает. Ну вот есть парочка идиотов, которые не понимают 32-й. Что я могу с ними поделать? Ну люди Христа распяли. Может, он мысли свои как-то невнятно излагал? Может, Христос невнятно свои мысли излагал? Че его распяли-то? Наверное, он был невнятен. Не до конца что-то он объяснил, как-то невнятно изложил, вероятно. Правильно? Но если я поднимаю вопрос в эфире про Пересвета, и мне некоторые говорят, что Пересвет был психопат, наверное, как-то невнятно изложил свою позицию Пересвет. Наверное, что-то не то он сделал. Вероятно, он где-то не прав. Да? Что-то как-то вот недообъяснил. Сейчас на Украине идет вот эта вся история с Евровидением. Вы, наверное, слышали, да? И там все артисты потихонечку отказываются ехать на Евровидение, и в итоге Украина вообще отказалась принимать участие в Евровидении. И тут комментарий мне показали одной артистки, она тоже украинская, и она вдруг на одном из ток-шоу украинских на канале 112 говорит: «Разве мы могли 5 лет назад представить, что на Украине вот такое будет?» Чтобы вот где-нибудь на конкурсе спрашивали людей там о их политических взглядах и еще чем-то, устраивали вот такое вот судилище, и потом пускали или не пускали их на Евровидение. Разве могли 5 лет представить назад? Могли. Представляли, говорили, но они не слышали. Им как-то не так сказали. Я 5 лет назад это сказал. Украинцы, вот внимание, просто, вот я впишите куда-нибудь, пожалуйста. Украинцы, вас используют, вы пушечное мясо. Запоминайте, дальше будет ад. И вы будете потом рассказывать мне, что вас обманули. И вот 5 лет проходит, и они нас обманули. Да что вы! Вас обманули! Ничего себе! Ничего себе! Не может быть! Неужели? Неужели? А потом, наверное, еще года 2-3 пройдет, и вы скажете: слушайте, да похоже, действительно националисты озоруют на территории Украины. Ничего себе! А зачем это? А почему это мы 9 мая на 8 перенесли? Как-то, наверное, не так я говорю. Как-то, наверное, меня не слышно, и многих людей других, наверное, не слышно. Они как-то не так говорят. Но проблема в слушающем, а не в говорящем. Потому что слушающий не слушает. Такая проблема. Правильно сделали, вообще не нужно за это Евровидение ездить, пишет Артем Демидов. А нет, Артем, вы не выкручиваетесь. Артем, они правильно сделали, они ничего не сделали, они хотели на Евровидение, очень сильно хотели на Евровидение. Проблема только в том, что они устроили придурковатый опрос, Крым наш или не наш. В присутствии публики начали спрашивать об этом исполнители, а те решили уклоняться от ответов. И вообще расстроились и не поехали, потому что конкурс политизированный. И украинские власти и телерадиовещатели сели в лужу. Это очевидный факт. Если бы они просто сказали, что Украина это... Ой, Украина, господи. Евровидение это грязная помойка, туда ездить не надо. Это было бы понятно. Это было бы круто, и я бы поаплодировал, потому что я правда считаю, что Евровидение это грязная помойка, куда не нужно ездить. Но они хотели. Они делали отбор. Но дальше они настолько политизировали этот отбор, что никого не отобралось. Потому что они сумасшедшие. Очевидно. Я не выкручиваюсь. Не нужно ездить на Евровидение. Нет, вы выкручиваетесь, потому что вы пишете, правильно сделали. Они неправильно сделали, потому что они, это не их желание не ехать. Их кинули. Артисты их же. Сказали им, вот вам фига. Сами езжайте тогда. Мы не поедем тогда на ваше Евровидение, на ваших условиях. Вы путаете кислое с пресным и подменяете понятие. Причину со следствием вы пытаетесь поменять местами. А не надо. Кто они? Это сказала какая-то артистка. Да, артистка. А чем 8 мая хуже 9, пишет Павел? Тем, что 9 мая мы празднуем победу. Все. Вот чем 8 мая хуже 9 мая. Потому что 9 мая мы празднуем победу. Так у нас принято. А истина-то познается в аду, а не в раю. Рай только растлевает, пишет 21-й. Впервые Киев прав в топку Евровидения, пишет 69-й. 69-й, вы идиот? Вот тупой, что ли? Я не понимаю. Вот только что объяснял. Ну, это правда. Ну, ребят, ну вы же слышите, что... Ну, это правда, идиот. Ну, это разве не идиот? В чем Киев прав? Киев хочет на Евровидение, артисты отказались ехать. В чем Киев прав? 69-й, вы тупой. Вы идиот, вы не понимаете, от кого исходит инициатива. Господи, и дальше, чё ты так вот говоришь слушателям? Ну как ему ещё говорить, он тупой. Ему объясняют, что Киев хотел поехать на Евровидение. Власти очень хотят поехать туда. Но артисты сказали, вы со своими политизированными вопросами про Крым нас задрали, нас болевать тянет от вас и вашей политизированности украинской. Мы никуда вообще не поедем. Отказались по очереди 4 исполнителя, занявшие первое, второе, третье и четвертое место. Какой Киев правильно что сделал? Киев обосрался ваш, вы что, не понимаете этого? А вы идиот, 69-й, вы идиот, вы тупой, вы не понимаете, вы не можете сопоставить эти простые факты. Господи, как это крах какой-то вообще, крах сознания. Чего не говори, вот лишь бы ляпнуть какую-то чушь. Остынь, выдохни. Да я не могу здесь остыть. Как здесь можно остыть, если человек идиот, ну откровенно, ему объясняют, как ситуация построена была в хронологическом порядке. Он делает вывод диаметрально противоположный от того, который по сути произошел. Ну как это можно? Он говорит, это вот смотри, вот это белая стена. Он говорит, о, правильно, правильно, что она черная. Че несет? А Лазарев не признает Крым, ты знаешь, пишет Павел. Лазарев сказал, что он все еще чувствует, что он украинский, что-то такое. Мне плевать на Лазарева, плевать на Евровидение, еще раз вам говорю. Разговор здесь о другом. Разговор здесь о том, что сейчас на Украине некоторые люди говорят, что они якобы 5 лет назад что-то не понимали. Но они все понимали и им все говорили. Вот с этого я начал свой текст. И когда некоторые люди мне пишут, может, ты как-то не так объясняешь, может, вы слушать начнете. Вопрос вам ответный. Всем все от и до всегда объясняют. Никто слушать не хочет. Вот в чем беда. И потом получается, демократы в 90-е нас обманули, значит, Егор Гайдар и прочие, и Чубайсы, мы их ненавидим, они нас обманули, на Майдане мы обманулись, наши надежды обманулись, нас обманули, Советский Союз нас обманули, когда мы были в Советском Союзе, при Российской империи нас все обманули. Вот о чем я говорю. Слушающий не хочет слышать. А когда слушающий слышать не хочет, как ему не объясняй, он не услышит тебя. Он не услышит. Слабо на ТВ звезда сказать собеседнику тупой дебил-идиот. Да, тух, могу я это сказать, просто там нет собеседников дебилов, понимаете? Так вот повезло. Так вот повезло, тух, вот нет там дебилов. А когда ко мне приходил туда дебил Томаш Мацейчук, по-моему, его звали, придурок, который потом выкинули из России, я ему говорил, что я о нем думаю. Так что, тух, просто завернитесь назад и идите дальше. Это если коротко. Если вам как-то кажется, что я как-то не так выступал на телевидении, посмотрите мои выступления на телевидении. Я, в общем, рубаю так же везде. Мне без разницы. Мне без разницы. Понимаете или нет? Так, бабло с концертов России победило патриотизм. Просто раньше претендентам не задавали вопросов о Крыме, а теперь им почему-то приспичило, пишет Игнат. Так, да, но мы не говорим. Игнат, вы все правильно говорите. Все правильно, но я же не об этом. Я начал на примере вот этого маленького конкурса и этой маленькой новости показывать, как слушающие не слушают, а потом говорят и делают круглые глаза и говорят: а почему вы нас не предупредили? А почему вы нам это не объяснили? А чё? А мы поверили. Врут напропалую все. Вранье. Двойные стандарты. Вот что сейчас присуще большинству, вероятно, людей, которые хоть как-то себя проявляют в медийном пространстве. Вот о чем я говорю. Вот, нас обманули, мы поверили. Сейчас они проголосуют за Зеленского. Вот проголосуют, выиграет Зеленский. Дальше будет еще хуже. Они скажут, разве мы могли 10 лет назад представить? Правильно, не могли, потому что вам было ценнее доказывать, что вы правы. Но вы не правы. Вы не правы. Вот в чем дело. Но есть люди, которые не могут согласиться с тем, что они не правы. И когда очевидные вещи происходят, они не хотят согласиться с тем, что они неправы, потому что им принципиально стоять на своей позиции. И они будут 10 тысяч раз находить какие угодно аргументы, но не скажут, что «слушай, я был неправ, ошибся». А при ком будет лучше, харьковчанин? При умных людях будет лучше. Мозги, когда заработают, харьковчанин, у всех, тогда будет лучше. Вот тогда будет лучше. Когда мы перестанем искать здесь среди нас хунвейбинов и госдепскую пропаганду, вот тогда будет лучше. Когда людей, ценящих золотую середину, будет больше. Когда разума хватит видеть не только белое и черное, но и серое. Когда сознание станет чеховским, вот тогда вот лучше будет, харьковчанин. Но когда это станет? Я не знаю, когда это станет. Когда я говорю одно и то же слово, и один думает, что я за Северную Корею, а другой думает, что я за Америку. А я не за тех и не за других. Но почему-то есть люди, которые воспринимают все так, как они воспринимают. Это проблема восприятия, она тупиковая, и с этим ничего нельзя поделать. И я вот думаю, насколько масштабна эта трагедия, эта проблема. Как вообще люди слушают слова других людей? Как они их вообще понимают? Вот они их понимают или они их не понимают? Или мы настолько все удивительно индивидуальны, что вот я говорю «А», а кто-то слышит «Б». Ну вот как может человек взять и вот фразу, типа, или бы баварская, расценить как патриотическую. Ну, есть же такие люди, которые говорят, ну да, почему нет? Вот есть такие люди, которые так говорят. Вот как, ну и они есть такие, есть, которые так это воспринимают. Уж лучше бы Америка правила России, говорят люди. И да, это, и мне говорят, это патриотизм. Кто-то говорит, это вот больше патриотизм, чем вот тот патриотизм, который сейчас как бы вот эти записные патриоты демонстрируют. Почему это больше патриотизм? Почему вы в этом что-то слышите? А Зеленский интересен как эксперимент, что будет, если у них президентом ставит комик, совсем плохо или нет? Пишет Андрей. Ну да. Идиот, 8 мая день скорби, а 9 мая день победы, не ври, пишет 80-й. Все, это бесполезно. Это бесполезный тупиковый путь разговора с такими, как 80-е. Это бесполезно. Это просто не нужно, понимаете? Это не нужно. Он не может понять, что на Украине 9 мая вычеркнули из календаря. Он не может понять. Он мне будет писать, что я идиот, что 8 мая это день скорби, а 9 мая это день победы. Он мне будет все что угодно рассказывать. Он мне будет рассказывать, что там можно пройти бессмертным полком, и никто тебя не тронет. Он мне будет рассказывать, что Георгиевская ленточка — это ленточка захватчика и прочее. Он мне будет рассказывать, что Россия оттяпала Крым, а события на Майдане были позже Крымской весны. Он мне будет вешать какую угодно лапшу на уши, но никогда не признает, что он не прав. Он будет просто лепить всякую чушь. Вот всякую чушь. Он будет называть, например, донецких ополченцев террористами, хотя они ни одного террористического акта не совершили. Он будет сравнивать Донецк с Чечней 90-х годов, хотя сравнения быть никакого вообще не может. Это абсолютный факт, очевидно, если кто-то изучал два эти военных конфликта. Он будет нести любую ересь. Любую. Он будет говорить, что в Сирии будет второй Афган. Он будет говорить, давайте решим сначала проблемы внутри России, а потом уже будем решать лезть на международную арену, изображая, что он не понимает, что внутренняя и внешняя политика взаимосвязаны. Будет говорить все, что угодно, лишь бы в пику. Дух противоречия. Все, я больше не вижу никакого смысла даже у того говорить, что он говорит. Так, что еще? Не читай комментарии этих дегенератов. Как не читать, банкрот? Как не читать? Как не читать эти комментарии? Я их читаю, потому что мне их пишут. Если бы я хотел изобразить иллюзорный прекрасный мир, в котором не существует этих людей, я бы их изобразил, этот мир. Я бы их не читал, и вам бы казалось, что мы здесь все вот такие в прекрасном мире живем, розовые очки на наших глазах, все очень здорово. Но факт остается фактом, они есть, и их много. И они вот так мыслят, понимаете, вот так, вот такая у них голова, она так сложена. И это ваш сосед, ваш друг, ваш брат, ваш кто-то знакомый, коллега. Понимаете, о чем я говорю? Если бы я боялся читать какие-нибудь там, не знаю, оскорблялся бы на эти вещи, еще что-то, я бы их не читал. Поймите правильно. Если бы я видел в них какую-то правду в отношении себя, я бы их не читал, потому что они бы меня задевали, и я бы пытался скрыть это. Я не пытаюсь ничего скрывать. Я вам открыто читаю этих людей. Почему? Потому что я хочу наконец-то когда-нибудь понять, что с ними не так. Вот что не так? Почему? Why? А вы мне скажете, because. Because. Ну, просто обострение, завтра начало весны, пишет Вадим. Ну, можно так отвечать, конечно, на этот вопрос, но я не знаю. Вы как других понимаете? На уровне абсолюта? То есть абсолютно прозрачны их мысли для вас? Так вам мнится? Вы уверены, что это вы правильно применили 32-е слово «абсолют»? Я как раз против абсолютов. Я против возведения чего-либо в абсолют. Мне одинаково странными кажутся люди, которые заявляют, что в Советском Союзе все было хорошо, и люди, которые говорят, что там все было плохо. Мне одинаково странными кажутся люди, которые сегодня говорят, в России, в современной, все гадко, мы катимся в пропасть. И которые говорят, что нет, мы встали с колен, идем вперед, везде сплошной рост. Это... Два разных проявления одного и того же. Радикализма, радикальности. а как следствие глупости, мне кажется. Это все глупость. Но нет. Страшно, такие люди ходят рядом. Но проблема в том, что они говорят только обезлично, пишет монтёр. Да ладно, обезлично они говорят. Господи. Вот, смотрите, сейчас просто, у нас мало минут. Песков. Принятие санкций, США новых санкций против России станет ударом по отношению двух стран. Песков тут комментирует, что американцы могут принять новые санкции. А вот я хочу спросить вас, потому что есть люди, которые считают, что хорошо, что американцы вводят санкции против нас. А вот скажите мне, пожалуйста, вы за то, чтобы американцы ввели еще дополнительные санкции против России? Или против? Вот давайте проголосуем. 134-21-35. Вы за то, чтобы американцы ввели дополнительные санкции против России? Так их, вы говорите. Вы понимаете, да? Ударим по олигархам там или по правительству. Давайте, 134-21-35. Вы за то, чтобы американцы ввели дополнительные санкции. 134-21-36, вы против этого. Мне просто интересно получить результат этого голосования. 134-21-35, вы за то, чтобы американцы ввели дополнительные санкции. 134-21-36, вы против этого. Вот, давайте проголосуем, у нас есть там пару минут, у нас нет такой рубрики. Слава богу, что у нас нет никакой рубрики, в том смысле, что у нас есть чуть-чуть времени. Это очень хорошо, я этому рад. Страшно, конечно, пишет Гоблин. За санкции по правительству, пишет Павел. Павел, я прочитал вас, сейчас вам отвечу. Сейчас вот идет голосование. За санкции вы против санкций. Останавливаю голосование. Останавливается голосование. Все, остановилось. 41% за дополнительные санкции. Голосование остановилось и все еще идет. Как странно. Никак не затормозится. 42% за то, чтобы США ввели дополнительные санкции против России, 58% против. Павел пишет, что за санкции по правительству. Объясняю, то есть, чтобы они ударили по правительству, но не по народу. Павел, смотрите, как все устроено. Сейчас объясняю коротко, да, и 42%, чтобы вы меня услышали. Чтобы вы меня слышали. Когда ударят по правительству и по богатым нашим олигархам, они начнут спасать свое положение. Спасать это положение они начнут за счет вас. Никаких ударов отдельных по олигархам и правительству санкционных не существует в мире. Не существует. Потому что ударишь ты по Дерипаске, ты ударишь по его всем предприятиям, на которых, внимание, работают люди. Люди работают, понимаете или нет? Это все наше вместе ВВП, это все наше вместе зарплаты и так далее, и так далее. Отдельных ударов по олигархам и правительству не существует. Санкций отдельных не существует. Это миф, внушенный в ваши головы, просто посаженный туда. Потому что все свои убыли властные люди заменят новыми поборами с вас. Не бывает санкций в отношении определенной прослойки лиц. Не бывает. Вот и все. 42% и Павел. Вот и все. This is it. Потому что страдает в конечном счете всегда самый слабый. А самый слабый и малозащищенный — это простой человек, у которого нет денег, а значит нет ресурса. Вот и все. Вот и точка. А дальше 42%. Я не знаю, из каких побуждений вы голосовали за то, что вы за новые санкции против России. Наверное, предполагаю, что санкции какие-то бывают такие, которые ударят по олигархам, а олигархи на вас не отыграются. Ха-ха-ха-ха-ха! Поздравляю я вас с этим радужным восприятием мира, которое не соответствует действительности. Такие дела. А? Вот и весь до копейки. Я не ура-патриот, пишет мне Владимир. Хорошо. А мы им шею свернем, пишет 93-й. Кому им? Вы будете думать, как где еду найти себе. О свободе думают сытые. Голодные думают о еде. 20:00, новости, я с вами прощаюсь до завтра. И да пребудет с вами сила.